Эра Машиоха. Торжество чудес или сохранение законов природы. По беседе Любавического Рэби Шлита, короля Машиоха. Ликутей Сихот, том 27. Опубликовано на сайте mashioch.ru. 1. Противоречие постановлению Рамбама о том, что в будущем мир будет продолжать существовать обычным образом. В последней главе «Законов о королях» Рамбам пишет: «Не думай, что в дни Машиоха нарушится естественный ход событий или изменятся законы природы, установленные при сотворении мира, а то, что сказал Йешаяу, что будет волк жить рядом с овцой и так далее, это образное и иносказательное выражение, смысл которого заключается в том, что Израиль будет жить в мире с неевреями, ибо язычники уподоблены волкам и барсам. И обратятся все в истинную веру, не станут грабить и разрушать, убивать, но станут есть только дозволенное им Всевышним. Подобно этому и все предсказания о днях Машиоха следует понимать иносказательно. И лишь в дни Машиоха всем станет понятно, что именно подразумевали эти выражения и на что они намекали». После этого Рамбам продолжает: «Сказали мудрецы, что мир в дни Машиоха будет отличаться лишь тем», и перечисляет то, что описано у нас далее, в пункте 8. Мы находим противоречие выше приведенному мнению Рамбама о том, что в дни Машиоха не нарушится естественный ход событий и не изменятся законы природы, установленные при сотворении мира. Среди прочего, изречение из книги Тарат Кааним относительно стиха из нашей недельной главы Бехукотай 26.4. «И дерево полевое даст плоды свои». И откуда мы учим, что в будущем неплодоносящие деревья станут плодоносить? Тора говорит: «И дерево полевое даст плоды свои». Нечто подобное мы находим также в конце трактата Ктубот. Говорит Равхии бар Аши от имени Рава: «В будущем все бесплодные деревья земли Израиля будут давать плоды. Как сказано, Йоэль 2, 22. Ибо дерево несет плод свой, смоковница и виноградная лоза являют силу свою». Подобная ситуация, на первый взгляд, нарушает естественный ход вещей. 2. Опровержение предварительного обоснования, которое гласит, что речь идет об аллегорических примерах. На первый взгляд, можно дать объяснение, что согласно мнению Рамбама, все вышеупомянутые изречения мудрецов по сути являются аллегориями и намеками. Например, фраза «плодоносное дерево» подразумевает под собой мудрецов, а не плодоносное дерево обычных необразованных людей. Тогда слова «неплодоносные деревья дадут плоды» означают, что невежды станут мудрецами Торы. Однако подобная трактовка невозможна. Прежде всего, очень сложно истолковать слова мудрецов Талмуда как обычные аллегории, как это можно было сделать со словами пророков. А также это еще сложнее применить к обсуждаемой нами теме. Изречение, приведенное выше в Тарат Кааним, приводится в продолжение нескольких благословений. По сути, они связаны с материальностью. Среди них приводится также и толкование благословения, изреченного в стихе Торы, Бехукотай, 26.4. «Я дам ваши дожди в свое время, и даст земля свой урожай, и дерево полевое даст плоды свои». Не так, как это происходит сейчас, а таким образом, как это происходило в дни Адама. Плоды завязывались и созревали в течение одного дня. Сажал и собирал урожай в тот же день. Древо было съедобным. То есть это благословение, по своему прямому смыслу, связано именно с материальностью. Подобным же образом в трактате Ктубот это изречение приводится в продолжение иных высказываний, которые мы вынуждены истолковать буквально. Поэтому логично было бы заключить, что и данное изречение о неплодоносящих деревьях следует понимать буквально. 3. Обоснование Раавада. Чудеса будут происходить лишь в пределах земли Израиля. В примечаниях Раавада оспариваются выше приведенные слова Рамбама о стихе Торы в книге Ваикра, 26.6. «И устраню я зверя хищного с земли, и меч не пройдет по земле вашей». Он утверждает, что эти слова нужно понимать только буквально. Толкование Радваза к словам Рамбама в этом месте дает ответ на этот парадокс. Он пишет: «Это вовсе не возражение, поскольку данный стих Торы ничем не отличается от иных стихов Торы, а все они по сути своей являются аллегориями. Однако некоторые из них следует понимать буквально, применительно к земле Израиля. В земле Израиля возможны чудесные проявления Всевышнего, а в остальной части земного шара все происходит естественным образом. Поэтому Тора говорит о них иносказательно. Как написано у пророка, Ешая 2:4. «И рассудит он народы, и даст поучение многим народам, и перекуют они мечи свои на орала, и копья свои на садовые ножницы. Не поднимет народ на народ меча, и не будут более учиться воевать». А в земле Израиля воплотятся, как прямое понимание стиха, так и аллегоричное. На основе этого следует сказать, что, на первый взгляд, дискуссия между Рамбамом и Раавадом основана на различии между двумя вышеприведенными изречениями из Тарат Кааним и из трактата Ктубот относительно бесплодных деревьев. В Талмуде сказано «бесплодные деревья земли Израиля», а в Тарат Кааним просто «бесплодные деревья», без уточнения местонахождения. То есть, в последнем случае, согласно буквальному смыслу, подразумеваются все деревья мира. С учетом всего этого, Раавад согласен с позицией Тарат Кааним, считая, что в будущем все бесплодные деревья будут давать плоды. А это служит доказательством тому, что в будущем естественный ход событий изменится. Также и стих «И изведу я хищных зверей из земли Израиля» Раавад толкует согласно его прямому прочтению. Он отвергает возможность его аллегорического толкования согласно позиции Тарат Кааним, где приводится следующее толкование, в котором Раби Йоуда говорит: «Изводит их, а Раби Шимон говорит: успокаивает их, чтобы не вредили». Согласно двум мнениям, следует вывод, что нужно читать стих буквально. «Изведет хищников из мира», значит, уничтожит. Тем более, что оба мнения изменяют формулировку стиха. В оригинале написано «Мин аарец», что можно понять как «из земли Израиля», а не «из мироздания». Рамбам же, в понимании Радваза, согласен с мнением Талмуда, согласно которому тут подразумеваются неплодоносящие деревья именно в земле Израиля, из-за чего следует понимать это аллегорически применительно к остальному миру. 4. Отклонение аргумента Радваза. Однако трактовка Радваза на первый взгляд непонятна. В частности, очень сложно объяснить его понимание мнения Рамбама. Во-первых, из того, что Рамбам говорит в общем, что в эпоху Машиаха мир продолжит существовать естественным образом, можно заключить, что этот мир включает в себя и землю Израиля. Но если произойдут чудеса в Святой Земле, то это нарушит естественный порядок вещей. Во-вторых, во времена Бар-Кохбы, которого раби Акива и мудрецы поколения считали королем Машиахом, они даже вышли на войну по его повелению, согласно закону об опасности для жизни. Из чего Рамбам выводит закон, что Машиах не обязан являть миру чудеса. То есть все будет происходить естественным образом. Ведь тогда в земле Израиля также не было чудес. Поэтому логично было бы сказать, что согласно мнению Рамбама, в земле Израиля также останется естественный порядок вещей. 5. Мироздание вернется к первоначальной своей природе, подобно тому, как это было до грехопадения Адама. В книге Авадат Акодыш объясняется, что слова «не нарушится естественный ход событий» означают следующее. Всевышний в будущем не привнесет в мир ничего нового. Однако все сотворенное вернется к первичному состоянию своей природы, как это было при его сотворении. Поэтому нет никаких противоречий между вышеупомянутым толкованием Тарат-Кааним, что в будущем деревья будут плодоносить в день посадки, и схожими изречениями мудрецов, так как этим не нарушится естественный ход вещей. Ведь во время сотворения естественным было то, что дерево плодоносило уже в день посадки. Исходя из этого, следует сказать и о двух явлениях из нашей главы. «Изведу хищников с лица земли, и неплодоносные деревья будут давать плоды», что, по мнению Рамбама, это также не является чем-то чудесным. Поскольку так обстояли дела при сотворении мира, до грехопадения Адама, когда все деревья плодоносили, а хищники вели себя мирно. И только вследствие греха Адама, когда Всевышний сказал: «В поте лица твоего есть будешь хлеб», часть деревьев перестали плодоносить, а часть животных стали агрессивными. Но поскольку в дни Машиоха мир вернется к первоначальному состоянию, как он был до греха Адама, то это является естественным ходом вещей. 6. Объяснение различий между позициями Талмуда и Тарат-Кааним. Следует связать все это с дополнительным принципиальным различием между формулировками Талмуда и Тарат-Кааним относительно бесплодных деревьев. В Тарат-Кааним приводится следующая формулировка: «Бесплодные деревья в будущем будут плодоносить», а в Талмуде: «Они будут наполнены плодами». Плодоносить. Согласно версии Тарат-Кааним, эти слова означают буквально, что бесплодные деревья превратятся в обычные плодоносящие деревья. То есть это станет частью их природы. В отличие от этого, согласно версии Талмуда, слово «наполнены» указывает на то, что речь идет не о природном цветении и произрастании плодов, а им будет придано нечто уже свойственное им по их природе. Это различие проистекает из различия между стихами, из которых учат эту идею. Тарат-Кааним учит эту идею из нашей недельной главы, в которой сказано: «Дерево в поле даст плоды», что указывает на естественное появление плодов. В свою очередь, Талмуд извлекает данную идею из сказанного у пророка Яэля 2:22. «Ибо дерево несет плод свой, смоковница и виноградная лоза являют силу свою». Почему тут сказано «дерево в поле»? Тора учит: любые деревья, включая бесплодные, дадут плоды. То есть стих подчеркивает следующее. Во-первых, будут отличия между просто деревьями, бесплодными деревьями и смоковницей, древесной лозой, которые являются живыми деревьями. Во-вторых, плодовые деревья явят аспект силы своей. В-третьих, деревья проявят свою природную силу. И в-четвертых, неплодоносные деревья проявят аспект наполненности. В том смысле, что плоды не явятся результатом естественного цветения, а будут привнесены внешним воздействием. Основываясь на вышесказанном, следует отметить, что различия между Талмудом и Тарат-Кааним связаны с дискуссией, приведенной в Мидраш Раба 5:9, где речь идет о том, давали ли бесплодные деревья плоды изначально, при акте творения, или же нет. Тарат-Кааним считает, согласно мнению Рава Пинхаса, приведенному в Берейшит Раба, который учит из стиха «древо дает плоды», что даже бесплодные деревья дают плоды. Соответственно, в будущем даже неплодоносящие деревья будут плодоносить, что не является изменением их природы. А даже наоборот, это возврат к первоначальной природе растений. Данные слова продолжают предыдущие толкования в Тарат-Кааним к стиху «Дерево несет плод свой». Не так, как это происходит сегодня, а таким образом, как это было изначально в дни Адама. Плодовое дерево, дающее плод по виду его. Что учит нас о том, что в те дни деревья плодоносили в день их посадки, как мы учим из книги Берейшит 1.11. Талмуд считает иначе, соглашаясь с тем мнением, которое говорит, что изначально неплодоносные деревья не давали плодов. Таким образом, тот факт, что в будущем они начнут плодоносить, выражает обновление их природы, не свойственное им изначально. Поэтому данное событие выражается в слове «наполнены несут плоды». А значит, это не является частью естественного природного процесса. 7. Отклонение объяснения Авадат Акодыш. Однако при пристальном изучении следует вывод, что невозможно истолковать текст подобным образом. Во-первых, вышеупомянутое толкование из Тарат Кааним, говорящее о том, что неплодоносные деревья претерпят изменения своей природы и станут плодоносить в будущем, ибо такова их изначальная природа, не является бесспорным, так как ранее при обсуждении предыдущих идей постоянно упоминается. Таким образом, как это происходило в дни Адама. А о неплодоносных деревьях такого не говорят. О них учат из стиха из нашей главы, что в будущем древо даст плоды. Во-вторых, даже если мы попытаемся распространить понимание слов таким образом, как это происходило в дни Адама, на неплодоносящие деревья, сказав, что мнение Тарат Кааним согласуется с мнением Рава Пинхаса, эта трактовка все еще не будет бесспорной. По мнению Рава Пинхаса, не все деревья должны были плодоносить по своей природе, но земля изменила их природу. И неплодоносные деревья все же начали давать плоды. А после грехопадения с плодом древа познания, природа изменилась, и неплодоносные деревья стали таковыми. Таким образом, в природе изначально есть неплодоносные деревья. В-третьих, в любом случае очень сложно истолковать таким образом мнение Рамбама, поскольку из его слов видно, что он отрицает не только отклонение от природы вещей в будущем и появление чего-то нового, никогда прежде не существовавшего, но он также отрицает исчезновение чего-то, присущего природе вещей. А всем очевидно, что вышеупомянутые события не являются частью природы вещей, поскольку смысл природного хода вещей проявляется в том, что мироздание постоянно ведет себя подобным образом вне зависимости от того, когда происходит событие. Произошло ли оно в начале творения или произойдет в будущем? После того, как природа неплодоносящих деревьев утвердилась в том, что они не дают плодов, а хищников в том, что они агрессивны и вредят, они ведут себя подобным образом на протяжении тысячелетий, согласно соответствующему повелению Всевышнего. Если же их поведение и природа изменится, то это будет уже изменением природного хода вещей. Странным было бы заявить в таком случае, что природа неплодоносных деревьев не претерпела изменения, и сейчас они способны давать плоды. И лишь из-за внешних факторов, отдельным повелением Всевышнего, они перестали плодоносить в действительности. В наши времена их природа такова. 8. Доказательства из постановления Рамбама, согласно мнению о том, что природный порядок вещей изменится. Все прояснится при дополнительном разъяснении позиции Рамбама. Его мнение о неизменности природы в дни Машиоха, на первый взгляд, исходит из того, что он постановляет согласно мнению Шмуэля в трактате Брахот, лист 34б. Сказано там, «Мир в дни Машиоха будет отличаться от нынешнего лишь тем, что Израиль не будет порабощен неевреями». Также известен сложный вопрос из книги Лехем Мишне о том, что существуют несколько противоречащих постановлений самого Рамбама. Первое. В трактате Брахот, лист 34б, сказал Раби Хии бар Аба от имени Раби Йоханана, что все пророчества говорят только о днях Машиоха. А к миру грядущему относятся слова пророка Ишая 64.3. и никогда не слышали, не внимали, глаз не видел Бога, кроме тебя, сделавшего такое для ожидающего его». И спорит с ним Шмуэль, который сказал, что нет никаких отличий между нашим миром и днями Машиоха, кроме отмены порабощения неевреями. Рамбам, в свою очередь, постановляет согласно мнению Раби Хии бар Абы в споре со Шмуэлем. Сказали мудрецы, что все пророчества говорят о днях Машиоха, а о грядущем мире никто не прозревал. Второе. В трактате «Шаббат», лист 63а, сказано о законах переноски предметов в субботу. «Да не выйдет муж ни с мечом, ни с луком, а если же выйдет, то обязан принести повинную жертву». Раби Элиэзер говорит, что эти предметы являются украшениями. Но мудрецы утверждают, что ношение оружия является позором, ведь оно исчезнет в будущем. Как сказано: «И перекуют они мечи свои на орала, и копья свои на садовые ножницы, не поднимет народ на народ меча, и не будут более учиться воевать». И спрашивает Раши: «Если оружие было украшением, то почему оно должно исчезнуть в будущем?» В Талмуде приводятся два мнения. Согласно одному из них, Раби Элиэзер полагает, что оружие исчезнет в дни Машиоха. Таким образом, он спорит с мнением Шмуэля и поддерживает позицию Раби Хии бар Абы. Согласно второму мнению, Раби Элиэзер считает, что оружие в будущем не исчезнет. То есть он согласен со Шмуэлем и спорит с Раби Хии бар Абой. Но он спорит с мудрецами в том, что оружие исчезнет в дни Машиоха. Поэтому, если вышел опоясанный с мечом и так далее, должен принести повинную жертву. Рамбам постановляет в законах о субботе 19.1 в соответствии со мнением мудрецов, не согласных со Шмуэлем, как сказано выше. 9. Из факта воскрешения мертвецов вытекает доказательство, что по мнению Рамбама дни Машиоха делятся на две части. Разъяснение таково. На первый взгляд, на чем основывается Рамбам, заявляя, что в дни Машиоха не нарушится естественный ход событий или изменятся законы природы, установленные при сотворении мира. Ведь один из 13 общеизвестных принципов веры гласит, что восстанут из праха мертвые. А это полностью нарушает естественные законы природы. Нет никаких противоречий согласно тем мнениям, которые считают, что пробуждение мертвых – это часть грядущего мира, и главная награда будет дана душам, воплотившимся в телах. Таким образом, пробуждение мертвых – это отдельная самостоятельная эпоха, не являющаяся частью дней Машиоха. Однако, по мнению Рамбама, грядущий мир – это мир душ бестелесных. То есть, сам по себе мир после пробуждения мертвых не будет наградой. А мертвые воскреснут в дни Машиоха до того, как души прибудут в грядущий мир. Следовательно, согласно позиции Рамбама по этому вопросу, природа мироздания изменится с воскрешением мертвых. Тогда, как Рамбам мог заявить: «Не думай, что в дни Машиоха нарушится естественный ход событий или изменятся законы природы, установленные при сотворении мира». Мы вынуждены заключить, что по мнению Рамбама, будут две различные эпохи и две различные идеи. Существует отдельная эпоха прихода Машиоха и сама идея прихода Машиоха. Также существуют отдельные моменты, которые воплотятся и реализуются на более позднем этапе эры Машиоха и которые изменят природу мироздания. 10. Нет необходимости в дополнительных доказательствах того, что в первую часть эпохи Машиоха не будет чудес. В соответствии с этим становится понятно, почему, когда Рамбам говорит в 12 главе: «Не думай, что в дни Машиоха нарушится естественный ход событий или изменятся законы природы, установленные при сотворении мира», он не приводит никаких доказательств этому. В то время, как в предыдущей главе он привел доказательства своих слов о том, что Машиах не обязан показывать никакие чудеса. Так написано в главе 11. «Не думай ты, что Машиах должен творить чудеса, вносить изменения в мир, воскрешать мертвых и тому подобное. Это неверно, ибо Раби Акива, величайший из мудрецов Мишны, был оруженосцем короля Бен-Казивы, Бар-Кохбы, и называл того королем Машиахом. И он, и все мудрецы его поколения полагали, что он – король Машиах, до тех пор, пока тот не был убит за грехи. И только после этого убедились, что он не Машиах, и не просили от него мудрецы сотворить чудо». Здесь Рамбам обсуждает различные моменты. В 11 главе он рассуждает о самом короле Машиахе, об его действиях и о том, как он придет. А в 12 главе он рассуждает о состоянии мироздания в дни Машиаха. Вместе с тем, его слова в 12 главе о состоянии мироздания в дни Машиаха априори подтверждаются его же доказательствами из 11 главы о действиях Машиаха и ситуации в мире в его дни. И факт в том, что мир не изменит свое естество. Ведь если бы эпоха Машиаха изменяла законы физического мира, то это было бы обязательным атрибутом Машиаха. То есть приход Машиаха изменил бы законы физического мира. Но тогда было бы логично заявить, что Машиах обязан являть чудеса, нарушающие природу мироздания, поскольку именно это и послужило бы признаком и доказательством его прихода. Но Рамбам доказывает, ссылаясь на поведение Раби Акивы и мудрецов его поколения по отношению к Бен-Казиве, что Машиах не связан с чудесами. Из чего следует вывод, что приход Машиаха не повлечет за собой изменений в природе мироздания. 11. Рамбам характеризует лишь внешнее состояние мироздания в эпоху Машиаха. Основываясь на вышесказанном, мы понимаем, что пространное рассуждение Рамбама в 12 главе о состоянии мироздания в дни Машиаха связано лишь с приходом Машиаха, то есть с первым этапом его эпохи. Это означает, что в 11 главе Рамбам разъясняет саму идею Машиаха. «В грядущие дни, — пишет он там, — встанет король Машиах и восстановит династию Давида. Он отстроит храм и соберет народ Израиля, рассеянный по свету. В его дни снова вступят в силу все законы, действовавшие в прошлом». То есть Машиах приведет к полноценному исполнению заповедей и законов Торы. После чего, в главе 12, Рамбам разъясняет, что мир изменится. Пункты 4 и 5. Народ Израиля будет свободным и посвятит себя изучению Торы и мудрости. В те дни не будет ни голода, ни войн, и мир будет занят только постижением Всевышнего. И поэтому станут все сыны Израиля великими мудрецами и так далее. Самое же главное, что исполнение заповедей и законов Торы будет происходить в рамках естественных физических законов мироздания. 12. Свидетельство о событиях после прихода Машиаха Рамбам истолковывает буквально. На основе вышесказанного прояснится подход Рамбама к пониманию нескольких стихов Торы и изречений мудрецов относительно свидетельств и так далее, которые проявятся в грядущем. Свидетельства и пророчества, которые посвящены самому Машиаху, что именно он должен совершить, и что произойдет в мире вследствие его прихода, Рамбам истолковывает не как нарушение естественного хода вещей. Поэтому он понимает стих о волке, который будет жить с овцой, как аллегорию. Поэтому Рамбам в своем толковании разъясняет, в чем выражается аллегоричность идеи, что евреи будут мирно уживаться с неевреями, идолопоклонниками. И не просто мирно уживаться, а будут освобождены от мирских забот ради занятий Торой и исполнения заповедей. В этом проявится суть идеи Машиаха. И на это будут направлены все его деяния. С другой стороны, все пророчества и свидетельства мудрецов о времени после прихода Машиаха, как, например, вышеупомянутое «И изведу я хищников из земли, или слова мудрецов, что неплодоносные деревья будут давать плоды, всех их Рамбам истолковывает буквально. Только относит их к более позднему периоду, к самой эпохе Машиаха после его прихода. 13. Тарат, Кааним и Талмуд говорят о двух различных эпохах. На основе вышесказанного также становится понятным различие между мнением Тарат Кааним и словами Талмуда в трактате Ктубот. Слова трактата Ктубот, что в будущем бесплодные деревья будут наполнены плодами, указывают на то, что это не обычное природное явление, а особый момент, который проявится именно в земле Израиля, относится к первому этапу, приходу Машиаха, когда, согласно мнению Талмуда, произойдут чудеса Святой Земле. В Тарат Кааним, в свою очередь, говорится о том, что бесплодные деревья станут плодоносить, так как таковой станет их природа во всем мире. Здесь подразумевается вторая эпоха дней Машиаха, когда изменится природа вещей. И частью природы бесплодных деревьев станет их способность плодоносить. 14. Постановления Рамбама в его книге посвящены лишь первому этапу дней Машиаха. На основе этого становится понятно, что нет никаких противоречий между постановлениями Рамбама. Его слова о том, что ничего не изменится в мироздании, кроме исчезновения подчинения народам мира, относятся к первому этапу эпохи Машиаха. А его слова о том, что все пророчества говорят лишь о днях Машиаха, относятся к более позднему этапу эпохи Машиаха. Понятно также и его постановление, что любой, кто выйдет с оружием в субботу, должен принести повинную жертву. Поскольку стих о перековке мечей на орала, говорящий о ситуации в будущем мироздания, Рамбам истолковывает буквально – это второй этап эпохи Машиаха. Поскольку оружие исчезнет в эпоху освобождения, это доказывает, что оно не является украшением мужчины. 15. Связь с дополнительным постановлением Рамбама о том, что раскаявшиеся более святы, чем праведники. На основе вышесказанного можно обосновать еще один момент. В продолжение вышеупомянутых слов Талмуда, что все пророки пророчествовали лишь о днях Машиаха, приводятся слова Раби Хии, что все пророки пророчествовали лишь о днях Машиаха. Здесь речь идет о раскаявшихся, но о полных праведниках сказано. А о грядущем мире никто не прозревал. И он спорит с Раби Аба, который говорит: «Там, где стоят раскаявшиеся, праведники не могут находиться». И так как Талмуд приводит сразу оба эти изречения Раби Хии от имени Раби Йоханана, то следует вывод, что они связаны между собой. То есть, согласно его мнению, что все пророки пророчествовали лишь о днях Машиаха, и в дни Машиаха природа мира изменится, также требуется добавить, что все пророки пророчествовали лишь о раскаявшихся. А это противоречит мнениям Раби Абы и Шмуэля. Однако у Рамбама в законах раскаяния мы находим, что несмотря на его постановление, что все пророки пророчествовали лишь о днях Машиаха, как было сказано в пункте 8, он также постановляет: «Там, где стоят раскаявшиеся, праведники не могут находиться». На основе вышесказанного эта идея становится ясной. Слова Раби Хии бар Абы от имени Раби Йоханана, что полные праведники более святы, чем раскаявшихся, следует понимать так. В будущем природа мира изменится, о чем и пророчествовали все пророки. Однако, согласно мнению Рамбама, в дни Машиаха все останется как обычно. Поэтому совсем не обязателен тот факт, что праведники более святы, чем раскаявшиеся. 16. Почему же будет вторая эпоха чудес? Второй этап прихода Машиаха, когда природа мироздания изменится и будут происходить чудеса. Однако, даже после всего вышесказанного, не все еще прояснилось. По мнению Рамбама, все события, последующие сразу же за приходом Машиоха, будут происходить в рамках обычных законов природы. Так чем же вызвана необходимость второго этапа эпохи Машиоха, когда эти законы изменятся? Что вызовет столь чудесные изменения? Эта идея станет ясна после ознакомления с трудом «Послание о пробуждении мертвых», где Рамбам объясняет, что написанное в книге «Сильная рука» о мирном сосуществовании волка и ягненка в будущем и тому подобное – это примеры и аллегории, а не постановления. Но их воплощение возможно согласно прямому прочтению. На первый взгляд это вызывает удивление. Ведь согласно более ранним разъяснениям в пунктах 11-12, уже доказано, что мы не можем истолковать все свидетельства эпохи Машиоха как изменение природы мироздания. Поскольку Машиох обязан действовать в рамках этого мира, согласно его естественным законам, как говорилось выше. 17. В случае, если народ достоин, возможны чудеса. Однако Рамбам охарактеризовывает все, основываясь лишь на законодательстве. Следует внести ясность в этот момент. Известные изречения Талмуда, которые пытались примирить стихи Писания, описывающие приход короля Машиоха. Написано у пророка, Даниил 7:13. «Видел я в ночных видениях. Вот вместе с облаками небесными, будто прибыл человек. И дошел он до старца, и подвели его к нему». И написано в другом месте, Схарья 9:9. «Возликуй, дом Сиона, издавай крики радости, дочь Иерусалима. Вот, властелин твой придет к тебе. Праведник и спасенный он. Беден и восседает на осле». «Если будут достойны, — говорит Талмуд, — то придет он с облаками славы. А если недостойны, то нищий на осле». Подобным же образом Талмуд объясняет схожие противоречия между дополнительными стихами. Отсюда можно сделать вывод относительно других аспектов прихода Машиоха. Если будут достойны, то все будет происходить чудесным образом. Эта же идея касается и дискуссии о строительстве третьего храма. В нескольких местах сказано, что третий храм уже построен во всем своем великолепии. И в будущем лишь раскроется, спустившись с небес. В других источниках Иерусалимский Талмуд, трактат Мегила и также постановляет и Рамбам, сказано, что Машиах отстроит храм. Это зависит от двух вышеупомянутых способов освобождения. Если будем достойны, тогда Машиах раскроется и придет с небес. Если же не будем достойны, будет храм отстроен человеческими руками, Машиахом. Однако, постановление Рамбама в законодательном сборнике гласит, что в будущем все будет происходить в рамках законов природы. Оно высказано именно в такой форме потому, что идея прихода Машиоха и освобождения является частью области законодательства. И не стоит связывать ее с действиями рук человеческих. С другой стороны, приход Машиоха в случае, если будем достойны, не совсем ясен. И не может быть выражен на уровне законодательства. Поскольку все в руках небес, кроме трепета перед небесами. И дан выбор каждому человеку и так далее. Поэтому Рамбам описывает грядущее освобождение так, как это обязательно согласно еврейскому закону. Вне зависимости от действий людей. 18. Состояние, при котором люди достойны, это дополнительный момент общей идеи Машиоха. Рассмотрим глубже. Рамбам описывает освобождение так. Не думай, что в дни Машиоха нарушится естественный ход событий или изменятся законы природы, установленные при сотворении мира. Это происходит не потому, что сам Рамбам привязывает освобождение именно к состоянию, при котором мы недостойны, не дай Бог. А он разъясняет, что все сказанное мудрецами о том, что в состоянии, когда люди достойны, проявятся некоторые чудеса и так далее. Это лишь дополнительный момент, не связаны с самой сутью идеи Машиаха. То есть, с точки зрения определения понятия Машиаха и его пришествия, все регулируется в соответствии с физическими законами мира. Поскольку действия Машиаха расписаны в соответствии с законом, с его помощью станет полноценным исполнение заповедей и законов Торы. А это связано с естественным ходом вещей. Однако, если народ Израиля будет в более высоком духовном состоянии, достоин, то вступит в действие дополнительный сценарий, когда Всевышний проявляется посредством чудес, чтобы подчеркнуть таким образом дополнительные достоинства народа Израиля. Подобным же образом мы регулируем разночтение относительно будущего строительства храма. Толкование, которое утверждает, что храм снизойдет с небес, не противоречит другому мнению, согласно которому храм будет отстроен Машиахом. С точки зрения законодательства, строительство храма – это заповедь народа Израиля. Как сказано, «Сделайте мне святилище». Поэтому Рамбам постановил, что король Машиах, с помощью которого все законы вернутся к первоначальному состоянию, именно тот, кто исполнит заповедь строительства храма. Однако ситуация, в случае если будут достойны, приведет к дополнению, что высший храм воплотится в нижнем храме. Придет и раскроется с небес. 19. Эпоха чудес начнется немедленно или лишь после первой эпохи. Из вышесказанного становится ясна необходимость того, чтобы была вторая эпоха во времена прихода Машиаха. После прихода Машиаха, вне зависимости от того, каким именно образом тот придет, окружающие народы не будут мешать евреям заниматься Торой и исполнением заповедей надлежащим образом. И даже наоборот, будут все тогда свободны для Торы и мудрости ее. Вплоть до того, что весь мир, включая народы мира, будет занят постижением Всевышнего, и поэтому станут все сыны Израиля великими мудрецами. Такая ситуация является полноценным проявлением достойного состояния и неминуемо приведет к наступлению второго этапа эпохи прихода Машиаха. Когда изменятся физические законы мироздания и наступит эра чудес, включая самый главный аспект, как называет его Рамбам, пробуждение мертвых. Поэтому в своей законодательной книге Рамбам объясняет определение Машиаха и его приход с точки зрения закона. Он объясняет то, каким образом мир будет тогда существовать с сохранением естественного хода вещей, согласно определению Машиаха. Однако в труде «Послание о пробуждении мертвых» он добавляет, что все это не является обязательно необходимым. Ведь если люди будут достойны еще тогда, когда они находятся в изгнании, то немедленно, в начале освобождения, уже наступит эпоха чудес. «И как во дни исхода твоего из земли египетской, я явлю ему чудеса». Вы прослушали урок «Эра Машиаха. Торжество чудес или сохранение законов природы». По беседе Любавичского Рэби Шлита короля Машиаха, опубликованной на сайте mashiach.ru. Озвучено при помощи iChabad, медиатехнологии эры Машиаха.